«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня спрашиваем у Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
То, что сегодня этот момент вечером мы ожидаем, вот анонсируем какие-то передачи, инаугурации Дональда Трампа, это вот конкретно в момент инаугурации можно ожидать, что произойдет что-то на финансовых рынках, что... Ну, какой-то отклик вот в финансовой сфере будет конкретно на этот момент. Трамп вступает в должность президента.
Да нет, я думаю, что вот если его, конечно, убьют с момента инаугурации, о чем довольно живенько говорят, так сказать, некоторые западные аналитики, тогда, конечно, отклик будет. Но поскольку этого, скорее всего, не случится, это обычное продолжение обычной информационной войны, ну, на это событие уже все рынки отреагировали.
Хорошо, но это такое, мне кажется, формальное, но необходимое уточнение.
Может быть, кто-нибудь шевельнется, потому что у него же там будет инаугурационная речь.
Да, он может там что-то проанонсировать.
Что человек, который имеет, в общем-то, ограниченный доступ к прессе в силу американской демократии, по крайней мере, судя по его жалобам и использованию Твиттера, он может что-нибудь такое ударное сказать. Вот. Но, в принципе, он уже все, что, я думаю, мог, он сказал, и сейчас у него задача, наоборот, объединение людей вокруг себя. Перетаскивание, как называется, работа с возражениями, перетаскивание к себе тех людей, которые собрались там жечь покрышки на майданах американских, потому что его же противники пообещали собрать 300 тысяч человек на манифестациях против, и, судя по объявлениям, которые в американской прессе, там платятся деньги больше, чем платили, скажем, на Майдане в Киеве или там у нас на некоторых митингах,
демонстрациях. А где поискать такие объявления?
В американских изданиях.
Ну, вот, например...
Ну, скажем, газета есть «Washington Times», она про это довольно много написала, довольно давно. Вот, это была такая новость. Она корректно говорила, что она не имеет доказательств, что это не фейковое объявление. Но, знаете, если можно делать в Киеве, если можно делать в Москве, если можно делать по всему миру, почему нельзя делать в Вашингтоне? Вот, по крайней мере, те стандарты американской прессы, которые применялись против нас, они, в общем-то, сейчас применяются против Трампа. Естественно, с некоторыми оговорками.
Так собрались эти сотни тысяч на манифестации в итоге или нет?
Вот.
Или
ну, я думаю, что сейчас еще просто перейдет. Рано. Я думаю, что 300 тысяч они, конечно, не наберут, и это будет их прокол. Но если они сумеют сорвать, ну, если не сорвать, конечно, как некоторые из них обещают, а хотя бы дезорганизовать инаугурацию, и если добрая CNN покажет... А пусть даже снятые в Катаре, как снимались у нас некоторые наши зимние протесты Аль-Джазирой, но все-таки покажет какие-то большие беспорядки прямо во время показа инаугурации, да, через кадр. Да, вот говорит Трамп, а вот избивают чернокожего американца, звери-расисты. Вот, то тогда, конечно, я думаю, что можно этим пошевелить рынки, но после обвинения Трампа в том, что он спит со своей дочерью, кстати говоря, журналистки, которая долго работала в России. Вот, я думаю, и у нас, так сказать, набралась стандартов,
разве,
как нужно.
Разве это было конкретное объявление? Он просто сказал, что если бы она не была моей дочерью, то я бы с ней встречался.
Нет, это сказал Трамп, да. По-моему.
Да-да.
А это было определенным образом интерпретируемо, после чего девушка, которая привыкла, что государство можно поливать как угодно, и это правильно, и за это будет носить на руках, вылетела впереди собственного визга из газеты «Политика», и, по-моему, даже ничего не пропищало про попрание свободы слова. Вот, так что у них все-таки стандарты повыше внутри метрополии, чем по отношению к колонии.
Хорошо, я обещал формальный разговор про Трампа, но мы углубились. Ну, допустим, сегодняшняя инаугурация как-то всерьез на финансовых рынках, вот сам момент инаугурации, может, и не скажется, не повлияет. А вчера был такой момент серьезного влияния, когда... Игорь Шувалов на Давосском форуме рассуждал о том, что ЦБ, вероятно, в ближайшее время будет собирать резервы. Опять же, он это говорил со ссылкой на заявление Силуанова, прозвучавшее еще, получается, позавчера. Ну, просто Шувалов сказал о том, что ЦБ будет пополнять резервы, и после этого по евро, по-моему, на 70 копеек подорожало, доллар на 50-60.
Ну, да, это очень наглядная иллюстрация того, насколько слова и дела по-разному влияют на рынки. У нас резервы в начале года подросли на несколько миллиардов долларов, Это сначала снижались, потом подросли, 385, по-моему, миллиардов. И, в общем, было понятно, что там где-то 5 миллиардов Банк России откупил на рынке. И никто на это не отреагировал. Рубль как был прочный, так и был прочный. Но стоило прокукарекать, все напугались. Надо сказать, что это было определенным ответом. Это как бы здесь две причины этого заявления. А с одной стороны, да, действительно, то, на что по-честному сослался Шувалов, это был Силуанов, до этого было заявление
представителей... Решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы,
Не тратить, набрать. До этого было заявление представителей Банка России, если я правильно помню, там была очень правильная формулировка употреблена, что в бюджетных целях Банк России будет осуществлять покупку валюты. Может быть, естественно, как всегда. В смысл в чем?
А когда это заявление прозвучало?
Ну, дня три назад или четыре.
И на него вот такой реакции не было?
На него не было. Это было техническое заявление. Это было техническое заявление. А Шувалов сделал политическое заявление. И у Банка России, как обычно, как правильно делает регулятор, ну, заявление в стиле Гринспена. Да, может быть, да, может быть, нет. Мы вот об этом думаем. И не исключено, что... Я не помню точных формулировок, они были очень грамотные, очень такие обтекаемые. Вот. И бюджетные цели – это очень правильная мотивация, потому что, ребята, если вы кричите, что у вас все плохо с бюджетом, если действительно в 3,1 раза снизилось положительное сальдо текущих операций платежного баланса, а сальдо торгового баланса там в 1,7 раза, по-моему, упало. И это благодаря удорожанию нефти. Иначе у нас было бы уже отрицательное сальдо текущих операций платежного баланса в четвертом квартале. А с одной стороны, нужно как-то поддерживать конкурентоспособность, а это ослабление рубля. Пусть даже и не сильно, и не быстро, но мягко, на кошачьих лапках. И все-таки не в первом квартале. А с другой стороны, ну, если вы кричите, что у вас нет денег в бюджете, хотя у вас по самым минимальным оценкам еще нет данных на 1 января, то там точно больше 6 триллионов рублей. И даже если нефть будет 40, инфляция будет 4, к концу 2017 года все равно останется больше 5 триллионов рублей. Вот. Но вы кричите, что денег нету, значит, вам нужно их дать. Это одна мотивировка. А понятно, что при более слабом рубле увеличиваются бюджетные доходы. А с другой стороны, есть политическая компонента. У нас было довольно много комментариев таких, не очень ответственных, но общая эйфория по поводу избрания Трампа. Некоторые товарищи, вот по комментариям такое ощущение, что Трампа избрали президентом России. Правда. Вот. Но были такие отклики, что вот после заявления Трампа рубль укрепился. Типа Трамп сделал первое доброе дело для России, он там что-то сказал, и рубль укрепился в ответ на его слова. Ну, вот вам, чтобы жизнь медом не казалась, ответ товарища Шувалова, ответ тех самых, того самого либерального клана, который в Америке проиграл, а у нас он торжествует по-прежнему, как в 90-е годы. Вот вам ответ, чтобы жизнь медом не казалась. Отыграли обратно, все правильно.
Да, но при этом сам Шувалов, все-таки я к этому вернусь, он обосновывает этот свой прогноз. Опять же, он не объявляет, что ЦБ, да, непременно будет покупать валюту, но он обосновывает этот прогноз решением, принятым Министерством финансов, не тратить дополнительные доходы, которые, вероятно, бюджет получит в связи с тем, что цены на нефть выше того прогноза, который заложен в бюджет.
Ну, все-таки покупки и продажи валют на рынке осуществляет Банк России, а не Минфин. Это первое.
Но это как-то
другое
будет
ведомство.
Более формализованное какое-то воздействие, взаимодействие.
Во-вторых, что значит, они не будут тратить? Есть бюджет. И в рамках бюджета расходы должны быть осуществлены. Бюджет – это закон. Я понимаю, что для определенной категории государственных деятелей закон не писан. Вот. Но бюджет должен быть исполнен. И если вдруг кто-то захочет бюджет в части расходов перевыполнить, то это нужно принимать отдельный закон, достаточно большая морока. Что касается дополнительных доходов. Ну, для того, чтобы среднегодовая цена была $40 за баррель, к концу 2017 года нефть должна упасть там примерно до $27 за баррель. Понятно, что так этого не будет. Понятно, что это бред. То есть цена будет выше. Если исходить из таких достаточно консервативных прогнозов оценок цены нефти, если исходить из того, что инфляция будет не 4%, потому что это бред, так не бывает. Ну, конечно, если посадить людей в расстате, то можно сделать или сильно их напугать, но в реальности так не может быть. Скорее всего, в самом оптимистичном варианте будет 6%, чуть-чуть выше, чем в прошлом году. Вот. То дополнительные доходы составят только от этих двух явлений, без всех остальных, без цветных металлов, без леса, без всего, составят 1 550 000 000 000 рублей. Ну, естественно, при условии, что качество управления бюджетом не снизится, потому что если бюджетом станут управлять хуже, а взятки станут выше, ну, соответственно, там дополнительные доходы могут быть меньше, или их может вообще не быть. Но вот нормативно должно быть 1 550 000 000. То есть эти деньги, естественно, нынешнее правительство отправит на покрытие дефицита, и дефицит будет в результате в 2,7, ну, как это доходы. То есть их не направят на покрытие дефицита, просто дефицит будет меньше. Угу. Дефицит будет меньше в 2,7 раза относительно планируемого уровня. Вот. Это определенное, это огромное достижение для тех людей, кто искренне считает, что Российская Федерация существует ради показателей инфляции или ради показателей дефицита бюджета. Для тех, кто думает, что в Российской Федерации наивно живут какие-то люди, и государство теоретически должно служить им, ну, для этих людей наивных, смешных, с моей точки зрения, будут очередные разочарования.
Ну, чтобы закончить разговор о вчерашних заявлениях Шувалова, давайте обратимся к тому, что он сказал о приватизации. Он прокомментировал сделанное накануне заявление президента ВТБ Андрея Костина о возможной приватизации банка в 2017 году. По поводу ВТБ Шувалов сказал, что в этом он необходимости не видит. И сравнив эту историю с приватизацией пакета Роснефти, таким образом он говорит, а по Роснефти там с самого начала у Игоря Сечина была уверенность, что придут инвесторы. В ВТБ другая ситуация, непонятно, кто может быть инвестором, есть ли для кого-то в этом смысл.
Как кто? Навальный с удовольствием вложится, столько у них крови выпил.
Ну, а если всерьез порассуждать об этом? Ну, то есть, если вдруг будет такая же директива спущена, предложена, да, нужно приватизировать ВТБ, как это было с Роснефтью, тоже будут изыскивать хитрые схемы софинансирования, дофинансирования,
ну, конечно, займов. А куда деваться? Вот вы чиновник, вам поручили сделать приватизацию.
Хорошо, а мотив для поручения какой может быть? Такой же, типа, пополнение бюджета?
Ну, понимаете, мотивов для приватизации нет, потому что это мероприятие априори бессмысленно в сегодняшней экономической ситуации. Пополнять бюджет, в котором без движения на 1 января валяется более 6 триллионов рублей, и никто искренне не знает, куда их девать и что с ними делать, это глупость. При этом проводить приватизацию ради пополнения бюджета – это стократ глупость, потому что, естественно, все заинтересованные участники будут сбивать цену, зная, что никуда не денутся. Проводить приватизацию ради повышения эффективности – в целом эффективность крупных государственных компаний и крупных частных компаний примерно одинакова. Эта разница, она видна на уровне малого и среднего бизнеса, но на уровне крупных корпоративных монстров ее практически нет. И довольно много, даже в 97-м году сами реформаторы делали исследования, и это показали очень наглядно, с большой скрупулезностью. Вот. Есть отдельные исключения, безусловно, когда Башнефть включали в Роснефть, да, там просто бизнес, когда искусственно разрывали на части нефтегазовый комплекс Советского Союза, его разорвали неравномерно. И в Башнефти были в дефиците те мощности, которые в Роснефти были в избытке, грубо говоря. То есть это было взаимно дополняющие компании. Вот это исключение. Это исключение подобного рода приватизации. И мне очень нравятся люди, которые с напыщенным видом говорят, что в ВТБ нет необходимости. А, коллеги, то есть у нас, значит, продажа акций Сбербанка, если я правильно помню, ниже рынка, за что люди получили бешеные премии, а это, значит, было необходимо, а продавать акции ВТБ нет необходимости. А расскажите, а в чем вообще разница? Логика? И присутствует ли она у людей, чьи собачки летают бизнес-классом, если верить официальным и полуофициальным сообщениям, чтобы не сталкиваться с обычными людьми?
Еще одно рассуждение о приватизации Шувалова – это вероятность приватизации активов РЖД. Он заявил, что, скорее всего, будет составлен план такой приватизации с тем, чтобы, вот здесь мне нужно пояснение, у РЖД был денежный поток, ну, Это я, допустим, понимаю. А у правительства меньше запросов на поддержание тарифов. То есть соображение такое. Правительство должно по возможности дистанцироваться от регулирования тарифов в области перевозок на железной дороге.
Нет,
меньше,
знаете,
запросов на поддержание тарифов.
Вы знаете, вот, по-моему, это тот случай, когда человек просто глубоко презирает окружающий мир и произносит набор слов, четко зная, что его будут цитировать и будут обсуждать, но ему совершенно неинтересно, вообще, что эти слова значат.
Мне интересно.
Мне тоже интересно. Вот что значит, у РЖД должен быть денежный поток? А с чего он возьмется в результате приватизации? Просто напоминаю, что в результате приватизации деньги поступают в федеральный бюджет.
Да, но смотря как эти пакеты организованы, может быть, это доля, которая позволяет так или иначе осуществлять руководство и, может быть, интересоваться инвестициями и самим эти инвестиции приносить туда, в РЖД, нет?
Кому самим?
Ну, тем, кто будет приобретать эти, возможно, пакеты, которые будут выставлены.
Ну, вы знаете, те, кто приобретают пакеты...
будут полноценными соучастниками вот всего этого процесса.
Те, кто приобретают пакеты, они платят достаточно дорого за пакеты.
Чтобы потом еще дополнительно вкладываться в развитие.
И если кто-то хочет просто построить железную дорогу, то есть институт концессии, есть институт, так сказать, другие институты, и, в принципе, для этого не обязательно
через акции
входить в капитал РЖД. Понятно. При этом вы должны понимать, что вы не купите блокирующий пакет акций РЖД, то есть вы не сможете на нее влиять системно.
Тогда что значит денежный поток?
Хороший вопрос, я про это и сказал. Что, откуда? Ну, да. Конечно, может быть, приватизация будет проводиться по схеме Дергуновой. Когда государству дают деньги, потому что у него не хватает государство проводит приватизацию, потому что не хватает денег в бюджете, и нужно там что-то пополнить, а потом государство говорит: вы знаете, а у нас очень хороший бизнес, и давайте-ка я те деньги, которые мне купил инвестор, отдам этому самому инвестору. То есть, по сути дела, имеет место, ну, почти бесплатная передача. Там есть как бы элемент платности, потому что инвестор покупает не все.
Я примерно это пытался описать, да.
Инвестор покупает не все. Но, знаете, а с какой стати? Вообще РЖД – это одна из основ российской экономики. Мы еще и ее тоже собираемся дотировать. Это, знаете, это был разврат, когда выделили пригородные электрички, и вместо того, чтобы их дотировать из прибыли РЖД, так называемое перекрестное субсидирование, их стали дотировать из федерального бюджета. То есть, чтобы у РЖД было больше прибыль, такая логика была. Вот. А это вообще бред.
Ну, вот. Там логика была все-таки основана на необходимости, ну, некое социальное спокойствие поддержать, ну, потому что пассажир-то возмущается.
Простите, пожалуйста, а вот пассажиры начали возмущаться как раз в результате этого. Потому что когда РЖД осуществляло перекрестное субсидирование, и у РЖД было требование, вы должны содержать такое-то количество маршрутов, маршруты ходили, и все стоило нормальные деньги. А вот когда это дело выделили в отдельную компанию и сказали, а теперь за это будет платить государство. Вот. Дальше государство запуталось в отношениях между центром и регионами, дальше регионы запутались в отношениях с местными властями, никто не мог посчитать, сколько нужно, резко сократилось количество электричек с одной стороны, выросла стоимость проезда с другой.
Я правильно помню итог всей этой истории? С федерального бюджета просто напрямую субсидировали вот все эти пригородные направления?
Ну, не совсем
просто,
напрямую, но в итоге стали субсидировать. Цены. Это известная история, когда действительно в интересах социального спокойствия, как вы говорите, людей чуть-чуть не довели до массовых беспорядков.
Коротко все-таки еще попрошу прокомментировать вторую часть этого высказывания. А правительство получит меньше запросов на поддержание тарифов. То есть это все-таки соображение о том, что нужно дистанцироваться от регулирования
тарифов.
Знаете,
эти слова, если в них есть смысл, можно понимать двояко. Меньше запросов – это значит, может означать, что меньше направлений, по которым субсидируются тарифы. То есть, опять-таки, сократят пригородные электрички, и, может быть, какие-то там плацкартные поезда, плацкартные вагоны сократят, хотя сократили уже очень здорово. С другой стороны, может быть, имелось в виду, что сократят суммы субсидирования, но какое-то отношение будет иметь к приватизации? То есть, наверное, предполагается, что новый инвестор станет отдельным лоббистом, который будет кричать на наше правительство, что «а если вы, негодяи, не заставите ваших пенсионеров платить больше за проезд в пригородных электричках, то я у себя там в Англии, в Германии или в Саудовской Аравии добьюсь ввода против вас дополнительных санкций». Это классная патриотическая позиция господина Шувалова. Надеюсь, что он имел в виду что-нибудь другое.
Напоминаю, что мы с Михаилом Делягиным беседуем, и вы тоже присоединяйтесь, пожалуйста. Наш телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово, пишите туда, либо пишите на смс-портал +7 925 48 94 8 и дозванивайтесь в прямой эфир 7373 94 8. Алексей тем временем в телеграме предлагает такую схему развития железных дорог в России. А может, лучше вот раздробить РЖД на мелкие компании, ну, технически как это сделать? Отдельный разговор. И устроить конкуренцию, и спустя 10 лет останутся сильные компании, и качество повысится.
Угу. Вот представьте себе, устраиваете конкуренцию между, скажем, Екатеринбургской и Нижегородской железными дорогами. А раньше, по-моему, до сих пор Свердловская железная дорога. Вот. И в ходе конкуренции одна из них банкротится, и, скажем, Нижегородская железная дорога, она шибко больше Нижегородской области, она просто перестает существовать.
Ну, и значит, представьте, что
трансформаторы продаются на металлолом, между... рельсы продаются на... Ну, как обычно в банкротных предприятиях. Угу. И как? Понимаете, это инфраструктура. Если у вас погибает предприятие инфраструктуры, то вслед за этим погибаете вы, никуда не денетесь. Мы это проходили, такую конкуренцию, в очень смягченном виде в сфере электроэнергетики. В результате тарифы выросли во сколько раз? Уже даже все боятся вспоминать, во сколько раз выросли тарифы. А качество энергоснабжения, как мы видим по регулярным авариям, достаточно большим и серьезным, ухудшилось.
77-й тем временем указывает на то, что электрички сократили в этом году на Савеловском направлении. И 812-й к разговору о бюджете нас возвращает. А текущий бюджет бездефицитно исполнить позволит какая цена за бочку?
Ну, вы знаете, если... я думаю, снизить коррупцию до хотя бы южноитальянского уровня, то у нас уже сейчас будет вполне приличный профицит.
Теми же методами?
А вы знаете, в Италии были очень цивилизованные меры.
Да.
Операции «Чистые руки». Не путайте с Филиппинами. Это тоже юга, но другие. Там была борьба, идет борьба с наркотиками, не цивилизованными методами, стрельбой. А в Италии провели операцию «Чистые руки», где, значит, если вы взяткодатель, но вы сотрудничаете со следствием, вас автоматически освобождают от всякой ответственности. Правда, за 5 лет сменилось 6 правительств. Но мы помним эпоху конца 90-х, нам не впервой. Вот, и действительно, мафия перестала быть политической доминантой в севере и в центре, а на юге ее позиции сильно снизились. Там высокий уровень коррупции, безусловно, высокий, но если мы снизимся до того уровня, ну, тогда, был я в Неаполе, там с разными людьми разговаривал,
то
тогда
у нас сейчас будет профицит. Можно...
Тогда и 20 долларов я, ну, 25, я думаю, хватит. А если при нынешнем уровне коррупции, ну, понимаете, ведь у вас цена на нефть повышается, а вслед за ней повышаются аппетиты. Здесь же все очень просто. Коррупция, она не эластична по доходам, она эластична по ожиданиям.
Но бюджетные аппетиты тоже повышаются, больше каких-то программ можно заложить.
Ну, вы знаете, если вы заложите, опять-таки, бюджетные программы по проведению очередного чемпионата мира, который затратный в чистом виде, да, то тогда, конечно, дефицит вырастет. А если вы проведете, скажем, модернизацию инфраструктуры, если вы начнете выделять деньги на хотя бы те ключевые проекты...
Это хороший, здоровый аппетит, нет?
А это хороший, здоровый аппетит, только вам деньги приносят, они забирают у вас деньги. Только это не увеличение дефицита, а снижение дефицита. Вот. Но, что называется, не в этом году, следующее.
Сергей Д. вчера телевизор смотрел и видел там репортаж о Белоруссии. И он рассказывает, что там приватизация предприятий была осуществлена гражданами страны и только... Почему у нас сторонние инвесторы привлекаются?
Ну, потому что белорусское государство ориентировано на сохранение национального суверенитета, и при всей бедности, скудости ресурсов и неопределенности, и зависимости от, так сказать, нескольких крупных предприятий, белорусское государство пытается сделать так, чтобы людям можно было жить. Почему огромное количество, скажем, людей из России едет лечиться в Белоруссию? Не только потому, что низкие цены, есть контроль качества. А в нашей стране приватизация проводилась для ограбления. В этом был смысл приватизации. Поэтому должен быть хозяин. Почему у нас сначала провели либерализацию цен, а потом приватизацию? Хотя во всей Восточной Европе было строго наоборот. Ровно потому, что после либерализации цен сгорают все сбережения, у страны не остается денег вообще, и приходит внешний хозяин. Тот же самый, который был хозяином наших либералов, ну и остается в определенной степени.
Беседуем с Михаилом Делягиным. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. Вас к разговору сразу после новостей подключаем.
Хороший вопрос.
Продолжаем беседу с Михаилом Делягиным. Как и обещал, подключаю слушателей к разговору. 7373948, телефон прямого эфира. Закончили мы перед новостями беседу на приватизации. Надеюсь, что вопросы ваши тоже будут вокруг этой тематики. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос, например, Михаилу Делягину такой. Какой смысл приватизировать, например, железные дороги, учитывая, что это, собственно, военно-стратегический объект, который может быть в случае, а это не исключено, войны, несмотря на то, что тут якобы Трамп друг и так далее, вполне возможное военное действие и на территории Российской Федерации, и будет приватизировано, оно будет принадлежать американцам, англичанам, израильтянам и прочим.
Ну, Святослав, так вы же сами сказали, ровно в этом смысл заключается, чтобы в случае, как вы выразились, войны, а этот военно-стратегический объект перестал функционировать. Вот и все. И я напомню, что неудачи российской армии в Первой мировой войне, которые в итоге закончились революцией, они были вызваны в огромной степени шантажом промышленников, которые производили вооружение, российских промышленников, между прочим, и злоупотребляли монопольным положением, и не просто были, так сказать, была некачественная одежда и в ряде случаев некачественное вооружение, они просто завышали цены в разы, осуществив нормальный картельный сговор. И они грабили государство, как и грабят монополисты, и то, что идет война, и страна может быть уничтожена, и каждый день погибают люди, их это совершенно не волновало. Потому что есть логика общества, есть логика бизнеса. И люди, которые пытаются осуществить приватизацию стратегических объектов, они хотят повторения, на мой взгляд, того, что было в Первую мировую войну с нами.
7373948, прошу, следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я хочу более общую тему поднять, о структурной реформе. Вот представьте, что вас назначили руководителем этой реформы. Вопрос, какую бы вы программу предложили, вот, как бы вы в ней учли то, что она будет выполняться в недружественной коррумпированной среде, какие бы вы целевые показатели назначили, и как бы вы обосновали корректность этой программы, то есть вот то, что не получится, по Черномырдину хотели как лучше, а получилось как всегда.
Понятно. Знаете, структурная реформа – это такой идеальный, бессмысленный набор звуков, под который подходит все, что угодно, что ведет к изменению структуры экономики. Вот коррупция у нас выросла, это меняет, на самом деле, структуру экономики, так что это тоже может считаться структурной реформой. Или коррупция снизилась, например, мы победили коррупцию. Вот уничтожили в 90-е годы высокотехнологичную часть российской экономики. Не всю, но в основном. Это тоже структурная реформа, потому что это набор осмысленных сознательных действий, который привел к изменению структуры экономики. Кстати говоря, вот нефть подорожала за минувший год почти в два раза, да? А если брать пиковые моменты, пиковый минимум, пиковый максимум, то и в два раза. Это изменило структуру экономики, на самом деле, у нас лучше стало сырье. Это тоже можно считать структурной реформой.
Хорошо, не привязываясь к терминологии. Человек вот фактически спросил, вот ваше решение для спасения
элементарно. Развитие
экономики –
это модернизация инфраструктуры. Даже Сурков в свое время дошло до человека, говорил, что, ребята, не надо рассказывать, что здесь не нужна дорога, потому что здесь никто не ездит. Построим дорогу, будут ездить. В нашей стране именно так. Модернизация инфраструктуры – это сфера резко снижает издержки, резко повышает деловую активность. Она уникальна тем, что если эта инфраструктура не цифровая, государство гарантировано от недобросовестной конкуренции с бизнесом. Это, по-моему, единственная такая сфера, где по-честному существует такая гарантия. То есть можно вообще не оглядываться. Да? Понятно, что в первую очередь необходимо наши многострадальные автомобильные дороги. электроэнергетика. На нее деньги практически не нужны, нужно изменить ее структуру, нужно вернуться к единому, к единой энергетической системе, которая есть во всех крупных нормальных странах мира, а у нас энергетическая система разорвана на куски.
А нет опасений, что если направлять прямые инвестиции на модернизацию инфраструктуры, то это все будет очень-очень долго поглощаться, распыляться.
Нет, опасений очень много. И более того, если вы будете размазывать деньги по стране тонким слоем, то будет как в 2014 году, когда расходы на национальную экономику выросли в полтора раза, никто этого не заметит. Просто я хочу договорить, если вы позволите, что помимо этого третье направление – это жилищно-коммунальное хозяйство. И жилищно-коммунальное хозяйство – уникальная сфера тем, что она гарантирует доходность и прибыльность в долгосрочной перспективе в крупных, средних и богатых малых городах. В ПГТ, естественно, не гарантируют. Поэтому вопрос о обеспеченности пенсии, вопрос, что делать с пенсионными накоплениями, решается автоматически, потому что это сфера, куда должны вкладываться пенсионные деньги. Естественно, это все требует очень глубоких изменений. Ну, этап первый. Мы вложили деньги в дорогу. Что происходит дальше? Дорога оказывается одноразовой. Как мне говорили строители дорог во многих регионах России, я все понимаю, ну и что, идет, я строю не дорогу, я строю себе пожизненную занятость.
Так.
Поэтому должен быть контроль качества. А почему сейчас слабенький контроль качества? Потому что все дураки? Нет. Потому что есть коррупция. Значит, извольте ограничивать коррупцию. При желании делать технологическое, несложно. Второе. Вы начали вкладывать деньги, а не завтра, и воровать их нельзя, допустим. Где они оказались завтра? На валютном рынке. В лучшем случае на рынке ценных бумаг, потому что быстренько прокрутил и тоже построил замечательную дорогу только к своему поместью в Швейцарии. Значит, нужно ограничить финансовые спекуляции, как это было во всем мире, в развитых странах, на нашем уровне зрелости финансовой системы. Дальше нужно ограничивать произвол монополий, потому что иначе выйдет, как у господина Медведева, с его недоступным жильем. Простите, оговорился, с его программой «Доступное жилье», которое гордится он до сих пор. Когда мы увеличиваем спрос в монополизированной среде, монополизированная среда не отвечает увеличением предложения, она отвечает увеличением цен, и это понятно. Значит, нужно ограничивать произвол монополий. Дальше выясняется, что если мы начнем строить, то, как у нас уже было, весь цемент, ну, значительную часть цемента будут возить из Китая. Потому что своего цемента не будет. Значит, нужен разумный протекционизм хотя бы на уровне Европейского Союза. Хотя у нас ниже конкурентоспособность, чем у Евросоюза. У нас вообще не субсидируется практически экспорт, в отличие от Европейского Союза. Так что, по-хорошему, должно быть немножко выше. И так далее. То есть из этого одного слова развертывается сразу нормальная вменяемая политика. Именно поэтому это слово никто не произносит.
Извините, я, видимо, упустил. Какое слово?
Модернизация инфраструктуры.
Но все, что вы перечислили, как мне кажется, упирается в необходимость борьбы с коррупцией. Это совсем уж, если простенько об этом говорить.
Это первая проблема.
Необходимость государственного строгого контроля за движением капитала, ну и контроль...
Нет, не строгого контроля за движением
просто
капитала.
Просто контроль, вот оно слово.
Просто заборчики поставить в определенных местах, и все.
Ну, а там будут, соответственно, досочку отгибать и шмыгать через эти заборчики.
Нет никакого, ни одного закона, включая «Не убий», который не выполняется бы на 100%. Исполнение на 90% в экономике более чем достаточно.
Исполнение на 90%. Да. Хорошо, давайте вернемся в Давос.
У нас сейчас теневая экономика процентов 40, если я правильно помню.
Нужно, чтобы осталось 10.
Если сократиться до 10, вы представляете, в 4 раза в сокращение.
В Давос возвращаемся, к тому же слушатели здесь цитируют это заявление Чубайса, он, обобщая свои впечатления от Давосского форума, говорит, что он в ужасе.
Нет. Он говорил о том, что люди на Давосе в ужасе. Как выглядит ужасе. Чубайс, который в ужасе, мы помним очень хорошо. Это холодная, яростная, бешеная агрессия, ничем не сдерживаемая.
Ну, дословная цитата. Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы, заявляет Чубайс. Он, как опять... Полной цитаты я не вижу, но далее коллеги-журналисты как-то это все раскатывают, предполагают. Катастрофа из-за противоречия. То есть Си Цзиньпинь говорит о невероятной либерализации экономики, всех зовет в Китай инвестировать. Ну и Китай сам готов на рынке выходить, все что угодно делать, со всеми товарищеские какие-то договоры заключать. А параллельно с этим Трамп делает заявление о том, что да, он готов реализовывать все эти протекционистские меры, о которых говорил во время предвыборной кампании, и угрожает всем тем, кто там будет строить производство в Мексике. Вы даже игрушечную машинку не сможете ввести в США, такие мы здесь пошлины введем. И от этого противоречия все приходят в ужас.
Но это, это как бы внешний симптом того, что случилось. Этот внешний симптом объясняется довольно просто. Дело в том, что свободная торговля – это инструмент, которым более развитая экономика разрушает и потом закабаляет менее развитые, не допуская там возникнуть конкуренции. То, что сделали с нами в 90-е годы, то, что сделали с Восточной Европой в конце 80-х годов, то, что сделали с Латинской Америкой, с Африкой и так далее. Когда у нас я развитая экономика, а вы не развитая, я могу снижать цену и тем самым вырубаю всех ваших производителей. То, что случилось с Африкой. Почему там бесконечный голод? Потому что аграрные империи Запада и в меньшей степени Латинской Америки просто продают любое продовольствие, могут продавать по цене ниже, чем себестоимость отдельно взятых африканских фермеров, которые не успели создать устойчивых производств.
Но эта развитая экономика разве не понимает, что это тоже такой больной орган вот, на теле всей экономики?
Сейчас я договорю. Да. И вот Запад-то привык, что он сильнее, поэтому идея либерализма, идея свободной торговли – это его идея со времен Великобритании, там, забытых годов, когда она была еще мастерская мира. Стала мастерской благодаря протекционизму, а потом стала рассказывать всем про Лассерфайр. Но ситуация-то изменилась. Сейчас Китай – самая сильная экономика в части конкурентоспособности. А Америка вынуждена оказалась в положении менее развитой экономики. И вот от этой смены ролей, что Китай сильнее, и он бьет Запад западными же словами, а вменяемая часть Запада вынуждена вводить протекционизм, к которому все относятся как к добрачному сексу, вот это, естественно, сносит мозг. Но. За этим стоит фундаментальное изменение, о котором вы начали говорить. А действительно, когда развитые экономики Запада разрушали неразвитый мир и уничтожали там любую возможность создать себе конкурентов, ну, почти любую. Вот. Там Индия и Китай сумели защититься, и то Индия не до конца. Вот. А они тем самым создавали больные общества и больной мир. Они тем самым создавали ситуацию тактически очень выгодную, но стратегическую неустойчивую.
Опасно, да.
И вот мы пришли в то время, когда этот мир себя исчерпал, когда у них нет спроса, потому что когда вы лишаете людей возможности развития, они генерируют исламское государство, запрещенное у нас, но они не могут генерировать спрос, потому что все деньги вы у них уже отобрали. И вы упираетесь в ограниченность спроса. Это называется загнивание монополий. И вот сейчас вот тот прекрасный либеральный мир, который нам строили, о котором нам рассказывали, начиная с либеральной контрреволюции Тэтчер,
который теперь возглавит Китай,
с конца 70-х годов. Да, потому что он главный выгодоприобретатель. Но он напоминает мне человека, который стал главным редактором журнала «Коммунист» в 90-м году. Понимаете? Да, он залез замечательно на вершину этой системы, только система уже рушится.
Соображение понятное, но мы должны верить Си Цзиньпиню. Это не китайская лапша на уши, то, что да, Китай готов, и даже внутри страны там либеральное движение капиталов позволить.
Ну, совсем либерального еще нет, но он либерализует на протяжении последних 20 лет. То есть я в Китай езжу каждый год с 95-го года, вот прошлый год, первый год, наверное, не был ни разу, а так и по нескольку раз. Я смотрел, как они либерализуют экономику, как они демократизируют общество. Да, там не демократия в западном понимании, но они очень сильно демократизируют общество и очень последовательно, и они к этому идут. Можно верить или не верить словам, но нельзя не верить делам. Китай построил самую мощную производящую экономику, и ему нужна либеральная свобода торговли, чтобы хотя бы сохранить себе рынки. А эти рынки будут защищаться от Китая. Европа Украину взорвала, в том числе, чтобы не допустить транзита китайских товаров, которые тогда еще были только в зародыше, еще не было идеи нового шелкового пути. А Америка, посмотрите, что говорил Обама. Мы создадим транстихоокеанское партнерство, смысл его поставить таможенную границу вдоль морского побережья Китая, отрезать Китай от западной экономики полностью и вывести оттуда дешевое производство в страны Юго-Восточной Азии. Что говорит Трамп? То же самое, только граница чуть по другому берегу океана проходит.
Но, смотрите,
мы сами сделаем у себя дешевое производство, говорит Трамп. Нам не нужна ваша Восточная Азия.
Вы это проговариваете вот с такой строгой интонацией, но это же как раз ведет к делиберализации существующего порядка.
Да. Этот мир рушится, и его строители в ужасе не от того, что Си Цзиньпинь говорит правильно, хотя он китаец, а Трамп говорит неправильно, хотя он американец. Они в ужасе от того, что их мир рушится.
Это точно катастрофа? Это точно обрушение, а не деконструкция с последующей реконструкцией.
А какая разница? Знаете, если вы попадаете в эпоху...
Потому что это чуть более контролируемые процессы, вот эти вот два, которые я писал, деконструкция плюс реконструкция.
Чуть это очень условный термин. Если вы попадете в эпоху деконструкции, да, во-первых, мы четко видим на примере многих стран, включая нашу, что за деконструкцией реконструкция легко может не последовать.
Может.
Ну, совсем. Вот. Во-вторых, когда вас деконструируют... Знаете, вам не легче от светлой, ну, легче, конечно, но не сильно, от светлой веры в то, что, может быть, когда-нибудь что-нибудь исправится. А вот как выглядит мир сегодня, вот ближайшая перспектива? Разделение, ну, как бы 20 лет, разделение глобального рынка, на глобальных рынков они разные, на макрорегионы, не всех, безусловно, на макрорегионы. Эти макрорегионы будут друг с другом драться, а потом как-то опять будут обратно склеиваться на какой-то новой основе. Только фишка в том, что вы, может, доживете до этой новой основы, а я, скорее всего, уже нет.
А точно
дробление... А люди, которые сидят в Давосе, они еще постарше, они четко знают, что они не доживут.
А точно дробление еще более мелкое не произойдет. Тут макрорегионы еще мельче, и еще мельче, еще мельче.
А, ну, как бы мир-то технологический. Если вы совсем мелко раздробите, то вы лишитесь возможности поддерживать систему жизнеобеспечения. Мы видим, что у нас есть успешные страны с небольшим населением. Но если посмотреть страны с населением 10-20 миллионов человек, кто там успешен? Израиль? Уникальная ситуация. Они получили от американцев базу данных, как я понимаю, на то, как сотрудничали, как американский бизнес приводил к власти Гитлера. И это является основой угрозы этого шантажа, нерушимой американо-израильской дружбы. Дальше наросло много всего следующего. Но это уникальная ситуация. Плюс люди смогли всосать огромное количество мозгов из Советского Союза. Я знаю людей, которые осуществляли эту операцию, молодцы, красавцы. Вот. Это уникальная ситуация. А в целом, если у вас есть 20 миллионов человек, вы даже автомобиль не можете построить. Вы его должны у кого-то покупать. А если вы у кого-то будете покупать, как вы будете зарабатывать деньги?
У нас так мало времени остается. Вы бы как хотели, от слушателей вопросы или еще по Давосскому форуму конкретные истории, например, про то, как Орешкин с представителями корпорации встречался?
А что он, я просто не знаю, как он с ним встретился?
Давайте коротко, чтобы вам было понятно. Кто не инвестирует в Россию сейчас, затем может пожалеть, говорит Орешкин представителям корпорации,
с которыми встречался. Орешкин корпоративный человек, грамотный. Он может, а может и не пожалеть. Может пожалеть, а может и не пожалеть. Я в прошлый раз такое слышал в Молдавии, когда министр иностранных дел Молдавии еще в коммунистическом правительстве говорил, кто сейчас не станет гражданином Молдавии, через 3 года будет дикая очередь. Через 3 года был государственный переворот.
Еще одно рассуждение в ходе этой встречи. Нам интересно, чтобы активы покупали не только крупные компании, корпорации, но и средние. Может быть, нам действительно ориентироваться на то, чтобы привлекать сюда не титанов?
Если вы хотите развивать экономику, развивать общество, вам нужны не титаны, вам нужны середняки, вот у которых есть технологии, которые не могут пробиться среди своих монополий. Это принцип Екатерины, которая перевезла, по-русски говоря, малый бизнес в виде крестьян, и эти колонисты существовали до распада Советского Союза. Вопрос мотивации. Если вы хотите стать своими в правильной тусовке, вам нужен глобальный крупный бизнес. Если вы хотите развиваться и самим выгрызать себе место под солнцем, а не быть приглашенными, тогда вам нужен малый и средний бизнес. У нас его пригласили в 90-м году. И когда они покупали у райкомов комсомола то или иное имущество, а потом объясняли, что райком не является собственником, а ваши деньги пропали, идите лесом отсюда.
Ну, это сейчас, была очень сейчас серьезная эта система прививка. Организована ну, чуть понятнее, наверное, в том числе и для тех, кто может сюда прийти.
Она не является инструментом грабежа, и на самом деле приходит много малого и среднего бизнеса. Весь польский бизнес, который работает в России, а его очень много, он малый и средний, поэтому просто мало заметен, но его очень много. Другое дело, что обычно это бизнес сервисный, когда вот у меня в Польше есть клиника, а я здесь сижу и собираю клиентов для этой клиники.
А эти средние ребята, которые приходят, они, в свою очередь, конкуренты нашим здешним, если они...
Это зависит от позиции. Они приходят не очень здорово, потому что у нас жесткая административная среда, и нужно иметь политическую защиту. Крупняк имеет защиту, малый нет. У нас приходят мелкие фермеры, довольно много западных людей к нам переехало. А вот знаете, вот в те места, которые просто никому не нужны, и они там что-то делают. Иногда добиваются хороших успехов. Скажем, один из моих любимых ресторанов в Новосибирске, да, называется «Нью-Йорк Таймс», если мне память не изменяет. Это действительно вот американский фермер приехал, ну, по-моему, хиппи он был, когда он там путешествовал, женился, остался, завел хозяйство. И вот мы кричим: ужас, 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 все рушится, а он спокойно, тихо работал. И шикарно себя чувствует.
Может, его за иностранца никто толком и не принимал?
Нет, его как раз за иностранца и принимали. Мы же иностранцев любим. Вот представьте себе, ограбить русского или ограбить иностранца? Конечно, русского. Иностранец просто не поймет, что происходит.
Все, давайте к публике. 7373948, наш прямой эфир. И ваши вопросы Михаилу Делягину. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Михаил, хотелось бы узнать ответ на такую вот дилемму. Значит, с одной стороны, у нас сейчас будет происходить в мире сокращение рабочих мест за счет автоматизации и нового уклада. А с другой стороны, значит, столько народонаселения не надо, в общем, да? С другой стороны, кому же это все будут сбывать, если это народонаселение не будет работать и не будет иметь возможность покупать то, что производят? Вот как это будет решаться?
Знаете, на сегодняшний день это проблема, которая не имеет решения. Потому что максимум, что делают люди, вот я в России ратую за прожиточный минимум, а в некоторых странах Запада, в Швейцарии, в Финляндии, довольно много людей ратуют за гарантированный доход. То есть вот если вы человек, вы некоторую сумму должны получать просто за то, что вы человек. Хотите работать, не хотите работать, ваше дело. Потому что огромное количество людей становится ненужными для производства. Грубо говоря, технологии уже позволяют построить коммунизм, ну или какое-то его приближение. А люди, откатившись очень сильно назад за последние четверть века по уровню своего социального развития, они к этому не приспособлены. И мы видим, скажем, выход. Вот реальная проблема, которая стоит сейчас перед передовыми технологическими странами крупными, это как утилизировать население. Потому что работа есть для небольшой части общества. Какую-то часть можно занять псевдоработой, когда люди, так сказать, изображают бурную
деятельность. Журналистикой, например.
Ничего не произойдет. Журналистика важна для политической стабильности. Вот. А какая-то часть людей, и что с ними делать? И мы видим гетто, которое уже не только по национальному, этническому, этнокультурному признаку, но и по социальному признаку в развитых странах Запада. И мы видим развитие виртуальной реальности, которая развивается стратегически как направление, куда лишние люди смогут уйти и не вернуться. Вот ровно так. Ровно так. Это большая трагедия. Напомню, что ровно эта проблема разрушила Советский Союз. У нас она политкорректно именовалась «проблема свободного времени». Когда технологически еще Берия говорил, что мы через несколько лет сможем снизить рабочее время до 4 часов. Дальше возник детский вопрос. А что ж люди-то будут делать? И когда стало понятно, что государство ничего, кроме водки, предложить не может, на этом все и кончилось.
Не допускаете, что естественными, практически биологическими методами это все будет отрегулировано?
Ну, вы знаете, биологические методы – это первая эпидемия.
Естественными методами.
Которые бьют по всем, на самом деле. А второе – это наркотики. Американцы применили наркотики для социальной селекции очень удачно. Они вырубили потенциально опасные группы и социально, и этнически, и вывели их, так сказать, из текущей политики. Но это не работает. Я думаю, что новый этап вот социальной инженерии все-таки виртуальные технологии.
То есть все рассядут
А сколько человек будет жить, сидя перед экраном компьютера в шлеме, или как бы находясь в симбиозе с компьютером в шлеме, и имея там 200, ну, нужное количество калорий еды в день, это уже другой вопрос. Я думаю, что биологически он будет жить недолго.
Слушатель 69-й, видимо, припоминая разговор с вчерашним нашим гостем, у вас теперь спрашивает, разрабатывается ли, возможно ли идея выплат гарантированного дохода гражданам Японии?
Ну, вот как-то косвенно это относится. Не слышал, честно говоря, не слышал. Была попытка в Швейцарии, швейцарцы проголосовали против с формулировкой «мы хотим работать, нам здесь иждивенцы не нужны». Была попытка в Финляндии, Были попытки в отдельных городах, в Нидерландах, в Финляндии, в других местах, но в Финляндии эта попытка была, как у нас, монетизация льгот, нацелена на сокращение расходов на обеспечение социальной помощи. Это было нечто другое.
Но у нас Япония в связи с этим вчера в разговоре возникла просто потому, что гость предположил, что Япония достигла максимального уровня экономического развития, ну и вот от... От такой сытости вот это следующий шаг, который может быть
предпринят. Я не уверен, что когда японский менеджер падает и умирает от переутомления, это продолжается до сих пор, это называется сытостью. И когда мне говорят максимальный уровень экономического развития, вот я всегда себя вспоминаю Фукуяму с его концом истории. А дальше наступил цирк. А дальше пришла история.
Идеальный финал этого разговора. Мы беседовали с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Далее новости.